Глава 9. Занятно это положение — прийти в знакомый класс, вести себя, как ни в чем не бывало, видеть, что все смотрят на тебя, как на самого простого смертного, и знать, что дня через два вся школа будет потрясена твоим отчаянным поступком, и имя твое будет на устах у всех, начиная от первоклассника и кончая седовласым педагогом. Смешными и незначительными казались Феде волнения, радости и огорчения, которыми жили его товарищи в тот день. Когда он вошел в класс, председатель Слава Панков вешал на дверь объявление: «Внимание! Завтра после 5-го урока состоится сбор отряда. Обсуждаем план работы на первую четверть. Пионеры, вносите свои предложения». Увидев Федю, Слава сказал: «Вот, фантазер Васильич! Ты говори, что энергию тебе некуда девать. Вот давай завтра такое предложение, чтобы было куда ее девать. А то мечтать о великих делах ты мастер, а как конкретное что-нибудь, так в кусты». Федя ничего не ответил на это. Славка был неплохим малым, но уж больно стал воображать себя важным руководящим работником после того, как его снова выбрали председателем. А ведь выбрали его не потому, что он был очень уж хорош, как председатель, а просто так, по привычке. Учился он отлично, по дисциплине имел 5-ки, в прошлом году аккуратно выполнял все указания вожатых и классной руководительницы и ни с кем из ребят не ссорился. Вот его и выбрали снова, чтобы не спорить из-за других кандидатов. Дежурные сегодня запоздали, и в класс до начала уроков набилось много народу. Стоял изрядный галдеж, крик и визг. Сквозь весь этот шум Федя расслышал голос, который звучал то в одном углу класса, то в другом, то в третьем. «Нина, Нин, напиши заметочку. Леш, Леша, заметочку напиши. А Сеня, ну будь человеком, напиши». Дошла очередь и до Феди. К нему приблизилась редактор Соня Лакмусова, худенькая бесцветная девочка с большим тонким носом. «Федя, Федь, напиши заметочку, а?» Федя пожал плечами. «Писать не о чем. Ну, о чем-нибудь напиши. Об учебе, о дисциплине, о пионерской работе». Слава, сделанным возмущением, набросился на редактора. «Ты что, с ума сошла? Ты знаешь, к кому ты обращаешься? Знаменитому исследователю белых пятен. К нему с такими просьбами разве обращаются? К нему как нужно обращаться? Как отправиться в космос? Как спуститься к центру Земли? А ты с какой-то там заметкой, да еще о какой-то там пионерской работе. Тьфу, да станет он марат с такой ерундой». «Ладно, напишу заметку», — сказал вдруг Федя, сердито взглянув на председателя. «Завтра получишь». Он быстро подошел к своей парте и сел на скамью. Он покажет Славке, как смеяться над ним. На прощание он напишет письмо в стенгазету. Он так его и озаглавит: «Открытое письмо в пионерскую организацию 3-й Черемуховской школы». И в этом письме он напомнит о статьях, прочитанных им в «Правде» и в «Комсомолке», о статьях, призывающих покончить со скукой и формализмом в работе пионерской организации. В этих статьях говорится, что пионерам нужна романтика, что каждый пионер должен иметь возможность проявить свою смелость, энергию, инициативу. Федино письмо и сам побег его будет суровым упреком пионерской дружине 3-й школы, где его, Федино, стремление к подвигам так осталось неудовлетворенным. Зазвенел звонок, Слава сел на свое место рядом с Федей. Скоро в класс одновременно вошли преподавательница русского языка и Ната Белохвостова. Обычно свежая розовая физиономия Луны выглядела сегодня бледной, расстроенной. Она еще с порога отыскала глазами Федю, а потому что, сидя за партой, все время поглядывала на него, но он в течение всего урока ни разу не посмотрел в ее сторону. Новый замечательный замысел созревал в его голове, новые чудесные перспективы открывались перед ним. Мало того, что он напишет письмо в стенгазету, копию письма он пошлет в пионерскую. Нет, еще лучше, в «Комсомольскую правду». И, может быть, скоро в этой газете появится большая статья. Почему убежал Федя Капустин? Комсомольцы, пионеры, родители, педагоги — все будут взволнованы этой статьей. Во всех газетах будут напечатаны отклики на нее. И вот, когда Федя появится, наконец, в далекой школе-интернате, его встретят там не как подозрительного, неизвестно откуда взявшегося, мальчишку, а как человека, имя которого известно всей стране. Его, конечно же, сразу изберут председателем совета дружины, и вот тогда-то он покажет, что такое настоящий пионерский вожак. Он не будет, как Славка, подражать ответственному работнику, не расстающемуся с портфелем и выступающему на всяких заседаниях да совещаниях. В суровых условиях Заполярья он со своими новыми друзьями совершит столько смелых подвигов, прославит дружину такими героическими делами, что к нему специально пришлют писателя, который напишет книгу, озаглавленную «Школа бесстрашных». Нет, не так, лучше «Дружина юных полярников». Нет, еще лучше «Юные герои полуночных стран». Не слыша голоса учительницы, объяснявшей новые правила, Федя открыл портфель, вынул оттуда фотоаппарат, чтобы он не мешал, и стал рыться в старых тетрадках, ища бумагу для своего письма. «Зачем ты фотоаппарат притащил?» — шепотом спросил Слава. «Так просто», — ответил Федя, продолжая копаться в портфеле. «Можно посмотреть?» «Смотри». Председатель расстегнул футляр и стал вертеть в руках новенький, блестящий матовым блеском аппарат, то рассматривая его спереди, то заглядывая в окошечки дальномера и видоискателя. Ни Славка, ни Федя не заметили, что еще один человек заинтересовался зорким. Это был сидевший позади них Пашка Бакланов, небольшого роста, смазливый мальчишка. Увидев в руках у Славы фотоаппарат, он же не отрывал от него больших светло-серых глаз и даже несколько раз поднялся, чтобы получше его разглядеть.